Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио Вера вновь приветствует вас. В этом часе с нами священник Константин Белый, настоятель храма святых жен мироносец в Пскове. У микрофона Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Батюшка, вот о чем хочется спросить. Вы выпускник Сретенской семинарии, учились в Москве, в центре Москвы. Все было так у вас здорово и хорошо складывалось. И книгу вы даже написали. Прошли дьяконский период, прошли рукоположение в священника. У вас совершенно замечательная матушка. Мы это успели подглядеть в социальных сетях. И насколько совпала вот эта картинка ожидания реальность? Потому что бывает, что ждем у одного, а по факту получаем, ну, совершенно другое. Это, естественно, такова жизнь, сэ-ля-ви. И помимо всего прочего, вы же в молодом возрасте уехали покорять дивную Псковскую землю, где совершенно иной уклад. Это северный народ, а не другие люди. И внутри наверняка прихода все складывается по-другому, если, например, сравнивать это с приходом Сретенского монастыря того же, где вы учились несколько лет. Насколько вот эта вот разница видна, насколько тяжело или легко она вам далась, и все-таки чего вы ждали от священства, и что в итоге получили или получаете, наблюдаете, переживаете. Будем благодарны за ваш глубокий и подробный ответ.
Спасибо большое за интересный вопрос. Мне кажется, что у любого человека, который значительную часть жизни живет в Москве и хорошо знаком с церковной жизнью в Москве, попадая в русскую провинцию, он получает неоценимый опыт тоже церковной жизни, но несколько иной. Во-первых, конечно, это размеренность. Понятно, что в Москве все спешат, все бегут, и ритм жизни совершенно другой. В Пскове, конечно, это такой древний, славный город с совершенно другим ритмом жизни. И, наверное, это первое, что ожидает любого человека, в том числе священника, сюда попадающего. Вот Владыка Тихон, для него это тоже замечательный опыт. Да, Владыка тоже привык, что все быстро делается, и в Сретенской семинарии, и в монастыре. А здесь нет, здесь по-другому. Здесь нужно с терпением, с такой даже неспешностью иногда вот, ожидать. То есть здесь, знаете, очень тоже хорошее место для выработки определенных качеств, очень ценных для человека. А вот милостью Божией я попал на Псковщину, и Владыка назначил на приход святых жен мироносец. Приход очень интересный. С ним он, в общем-то, как бы стал известен после своего возрождения с отцом Павлом Адельгеймом, который и служил, и восстанавливал этот храм. Вот. Но приход древний. Сам храм был построен еще в XVI веке. Вот. Не буду сейчас всю историю этого храма пересказывать, но, в общем говоря, большой приход, даже по меркам Пскова. И когда я стал настоятелем, то, разумеется, все основные задачи, дела сразу моментально легли на нас с матушкой. Ну вот, мы здесь уже служим и получаем вот этот незаменимый опыт. Знаете, любой настоятель в храме получает опыт ведь не только пасторского служения, но и опыт как строителя, может быть, проектировщика, озеленителя, слесаря и многие-многие другие замечательные такие вот полезные компетенции, так скажем. Люди у нас на Псковщине очень сдержанные по-северному, но если они тебя принимают, то они открываются всем сердцем. Так что, ну, наверное, климат, видимо, на это влияет, и исторические условия. Все-таки Псков был пограничным городом, он всегда защищал, оберегал нашу державу оттуда, со стороны Прибалтики. Так что опыт хороший, очень интересный. Вот. Ну, а так в целом, вы знаете, нельзя сказать, что какой-то глубокий разрыв между ожиданиями и реальностью произошел. Нет, в принципе, все это мы еще, уча семинарии, знали. Просто ты начинаешь, так скажем, глубже понимать некоторые вещи. ты начинаешь видеть, какие прихожане, да, вот их сложности, проблемы и достоинства. Это живой коллектив, да, ты все время, вот мы с Машкой все время пытаемся, так скажем, всех примирить. Да, там, обогреть, да, сделать все, что мы можем, все, что в силах. Потому что приход, ведь это община христианская, да, это даже не столько стены, сколько община живая, настоящая, такой большой живой организм, сложный, со своими радостями, со своими скорбями. И, конечно, это замечательный опыт. И мы себя чувствуем, знаете, как в большой семье, очень большой, да. И мы сами очень многому учимся. Прихожане нас многому учат. Учат пониманию, да, большему вниманию, терпению. У нас много совершенно замечательных прихожан, самоотверженных. И, кстати, когда исповедуешь людей, мне кажется, для любого священника это тоже замечательный опыт, потому что ты видишь, что те люди, которые приходят на исповедь, они некоторые ведут такой подвижнический образ жизни. Хотя сами того не понимают. Они каются, сокрушаются в этом. Ну, не в этом именно, да, в своих грехах. Но ты смотришь на них и понимаешь, что вот твои же прихожане для тебя такой пример духовной жизни. Пример покаяния. Вообще, конечно, это все удивительно. Но можно много всего перечислять. Но опыт, конечно, очень ценный, очень полезный. Как пастырского служения, пастырского душепопечения. Как строительство вот этой общины. Так и хозяйственный опыт совершенно бесценный.
Я бы вот хотел спросить как раз о ваших прихожанах, отталкиваясь от одного вашего интервью. Ну, как журналист я должен эту тему проблематизировать. Вот у вас в одном интервью были такие слова. «Недавно произошел случай, показательный для меня. В конце литургии, когда прихожане слушали благодарственные молитвы, один мальчик неожиданно начал неуправляемо бегать, громко смеяться. Вскоре мама его увела домой, но, представьте, до этого ни один прихожанин не сорвался на младенца. Кто-то аккуратно делал замечания, но никто гневно не выгнал мальчика из храма, как нередко, увы, случается». Вот это были ваши слова, трогательная история, очень. И в то же время я думаю, но ведь не срываться на ребенка в храме, особенно чужого, это норма. Почему мы начинаем воспринимать как подвиг, как чудо то, что, в принципе, просто люди ведут себя как люди? Вот что вы по-пасторски об этом думаете?
Спасибо вам за замечательную проблематизацию. Вы знаете, в нашем мире как-то многие привыкли, но как-то в Москве это не так заметно, потому что все-таки больше людей, и как-то, может быть, в общей массе не видно, сколько угрюмых людей. Серьезных, печальных, угрюмых, подавленных какими-то проблемами. А здесь-то на Псковщине людей поменьше, и это лучше видно. И вот вы знаете, у меня матушка недавно нашла такой вот продуктовый магазинчик, даже там какую-то лавку, где продают вкуснейшие пирожки. И представляете, все продавщицы там улыбаются. Они не перебивают, они с улыбкой отпускают, очень вежливо, никогда ничего грубого не скажут. И вы не поверите, но для нас открытие этой лавки – это тоже как глоток свежего воздуха. Потому что вокруг нас, и неважно, в каком городе мы живем, да, в каких-то городах чуть лучше, в каких-то чуть хуже, но очень много грубости, хамства и, к сожалению, или просто какой-то подавленности, угрюмости. И, к сожалению, это проникает в том числе и в церковную жизнь. Вот когда мы еще с матушкой бывали в Москве, да, или приезжали в какие-то другие города. Бывали случаи, когда даже нас, представьте, я священник, да, у меня рядом матушка. Прямо во время службы могли там сзади подойти, немножко так толкнуть, что-то грозное прикрикнуть, да, или там еще что-то сделать. И, к сожалению, это бывает. Это случается. Ну, это не повод сказать, что православная церковь куда-то не туда ушла. Да нет, все в порядке. Поймите, это же общее, это проблемы нашего общества. Это даже не столько церковные проблемы. У нас даже в обществе, если посмотреть, ну что так часто встретишь людей терпеливых, спокойных, улыбающихся. Причем мне кажется, что во многих храмах действительно концентрация людей, таких вот, которые уже стяжали добродетели, терпение, ну, хотя в какой-то мере терпение, смирение там, и радость духовную, и, конечно, намного больше, чем в светском обществе.
Отец Константин, ну, глубоко поражает ваше теплое какое-то отеческое отношение к вашим прихожанам. Вы с такой нежностью и заботой о них отзываетесь, знаете, как отец отзывается о маленьких детях. Мы сидим с Костей и умиляемся, так уж положа руку на сердце. Ну, конечно, хочется вот что спросить. Мы часто задаем этот вопрос, потому что, ну, как никогда сейчас актуален, и все понимают, что проблема выгорания людей, помогающих профессии, это проблема очень актуальна, и никуда от нее не деться. И часто, к сожалению, это случается и с священнослужителями. Кто-то сможет с этим справиться, а кто-то, ну, к сожалению, погружается в кризис, не быстрый, глубокий кризис. Как вы считаете, от чего это происходит, и хотя бы теоретически, может быть, вы представляете, как этого избежать? Потому что, учитывая, что вы в постоянном взаимодействии с владыкой Тихоном Шевкуновым, может быть, вы это даже с ним и обсуждали. Так что будем благодарны за ответ.
Вы совершенно верно отметили, потому что климат, природные особенности, экономическое положение, да, там, вот все вещи наши земные и материальные, они, безусловно, влияют на состояние человека. Вот. И, конечно, характер русского народа, поэтому таким и сформировался, очень сдержанным, даже в чем-то, может быть, таким очень глубинным, но внешне не очень эмоциональным и радостным, потому что у нас, ну, объективно такие условия. Человек вынужден экономить и не излишне расходовать энергию. То есть мы не итальянцы. Но понимаете, в чем особенность веры? Когда человек приходит к вере, он на те же вещи начинает по-другому совершенно смотреть. Я знаю очень много примеров, в том числе среди наших прихожан, когда они, живя очень бедно, ну или просто, так скажем, не то, что очень бедно, но живя скромно, да, у них тоже, вот почти у каждого, я вас уверяю, огромное количество проблем. Вот на исповеди, если постоишь, ты поймешь, какие у тебя многие прихожане подвижники, потому что у одного, там у кого-то какой-то родной человек пьет, кого-то там бьет, кто-то кого-то обижает, у кого-то там какие-то проблемы, болезни. И при этом среди вот наших прихожан и среди просто православных христиан очень много людей, даже несмотря на тяжесть жизни, улыбающихся. То есть это светлые люди. Ты вот стоишь рядом с ними, ты знаешь, что человек вроде бы, ну, у него не так много поводов для радости. Он стоит, и с ним легко. А есть люди, которые подходят к тебе, и тебе просто холодеет внутри от того, что подошел человек с таким внутренним духовным устроением, очень тяжелым. И вы знаете, ведь, к сожалению, но одна из причин вот этого тяжелого духовного состояния людей в осуждении. У нас, к сожалению, в нашем обществе очень распространено осуждение. Осуждают всех, от властей светских, церковных, до окружающих людей. И я просто и сам знаю по себе, ну, самое главное, мы знаем и по Евангелию, и по опыту духовной жизни, что осуждение неизбежно приводит человека к такому внутреннему подавленному состоянию. Понимаете, поэтому здесь такая комплексная проблема. То есть понятно, что было бы очень странно, если бы, например, наши псковские прихожане, псковичи, да, северяне по характеру и менталитету вдруг начинали бы, как, например, православные арабы во время богослужения садиться друг другу на шею и с бубнами скакать там, петь какие-то песнопения. Конечно, нет. Этого иногда не хватает у нас какой-то такой простой радости. У нас, например, есть одна блаженная женщина, очень хорошая прихожанка, Галина при храме. Она как ребенок. И она вот ходит, всем цветочки дарит, обнимает всех там, показывает кофточку свою, какая у нее красивая. То есть это все во время богослужения. Она периодически очень серьезно отвлекает, но с другой стороны, она вносит какой-то элемент такой искренности, простоты. То есть вот это и есть. Но я просто к тому говорю, что вот эти проявления грубости по отношению к другим людям, в том числе во время службы, очень часто связаны с тем, что человек находится сам в очень тяжелом таком именно духовном состоянии. И способ исправления, он один, да, бороться с осуждением, с унынием, да, и учиться радоваться всему, что Господь нам дает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Константин Белый, настоятель храма святых жен Мироносец в Пскове, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вот еще одну вашу цитату приведу. В одном интервью вы говорите: «Наверное, главное, что приводит человека к приходской жизни, это желание стать сопричастным общине, большой семье». С одной стороны, понятные слова, опять же, для тех, кто знает, что такое церковная община. Но для человека, не живущего церковной жизнью, этот принцип о принадлежности к большой семье, о желании быть частью какой-то общности и в этой общности черпать для себя силы, смысл, хорошее настроение, какое-то чувство неодиночества – все это применимо к любой общине, не только к церковной. Кто-то просто имеет крепкую компанию школьных друзей, кто-то растворяет себя в каком-то творческом коллективе и так далее. Вот поэтому критерий принадлежности к общине, он такой не универсальный. А в чем, как вам кажется, особенность именно церковной общины в этом смысле? Чем вот эта общность людей в приходе принципиально отличается, если отличается от какой-то другой общности людей другого коллектива?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, что ответить на него можно таким образом. Мы думали как-то создать музей истории храма, а история храма нашего непростая. Были разные и священнослужители, и прихожане, которые, так скажем, по-разному друг к другу относились. Вот, там были какие-то свои внутренние волнения, сложности, трудности. И вы знаете, такая задумка возникла. Вот все мы разные, да? У нас у всех христиан, да и даже всех тех, кто связан хотя бы даже с нашим приходом, разные взгляды, там, политические, может быть, какие-то мировоззренческие моменты. Я не беру сейчас вопросы веры. Характеры, склады. Но нас объединяет Христос. И вот была идея, знаете, какая? Сделать большое панно, на котором бы присутствовали все те, кто служил, служит, все те, кто ходил, участвовал в жизни нашего прихода. А над всем этим Христос. И Христос как бы обнимает всех нас, потому что все мы такие разные, да, с разными взглядами, мы все Христовы. Мы, потому что мы все пытаемся идти за Христом, да, пытаемся быть с Ним. И, конечно, стремление человека к общности, к социализации, оно естественно и понятно, но вот отличие как раз именно приходов, именно церковных общин от просто каких-то объединений в том, что именно поверх, сверху, над этими общинами Христос. И все собираются здесь. Это же не клуб по интересам, да, это не клуб там, по проведению времени. А мы собираемся, чтобы быть с Богом, да, чтобы не терять вот эту живую связь с Ним, чтобы быть с Церковью Христовой. И поэтому вот этим, собственно, и отличается. Да? И Христос принимает всех нас, всех таких разных. Вот в этом, наверное, отличие.
Тема священнического выгорания, она действительно, ну, крайне актуальна, и что говорить, в храм идут люди в основном с проблемами, редко кто придет и скажет: батюшка, вы знаете, у меня так все хорошо, вот я пришел с вам об этом торжественно заявить. Нет, скорее всего, приходят люди, которые, ну, жалуются, все время как-то, естественно, пытаются свои проблемы вам рассказать, поделиться, найти решение, это, соответственно, ну, это естественно, это понятно и объяснимо. Другой вопрос, что мы, в принципе, наш менталитет, наша ментальность не принято говорить о хорошем. У меня знакомая приехала на Тенерифе, и там, значит, ее спрашивает соседка, они снимали дом, она там живет местная: ну как у вас дела? А знакомая говорит: и я по привычке начала рассказывать: у меня вот там все так плохо, вот у меня, значит, там ремонт я делаю себе в доме, вот невестка, значит, скоро будет рожать, не знаю, как что пройдет. И тут эта испанская знакомая говорит: да как же у вас все плохо? Дома ремонт, это же счастье. Невестка рожает, это же счастье. И тогда моя русская приятельница сказала: да, действительно, слушай, Кир, я просто удивилась, насколько у нас разное восприятие действительности. И вот как раз в свете этого немножко, ну так, не немножко порой, а сильно депрессивного восприятия действительности, это все вываливается на голову священника. И что тогда делать? Как быть, как не устать, как не сдаться и не начать уже быть таким требоисполнителем?
Вы знаете, здесь вопрос, конечно, сложный, комплексный. И есть аспекты материальные, да, там какие-то организационные. Потому что, например, вот, ну, то есть, так скажем, есть те вещи, которые мы можем сделать, чтобы создать наиболее благоприятную атмосферу для того, чтобы священники не испытывали вот этих кризисов, так скажем. А ведь кризис очень связан, например, с семьей, семейной жизнью, с тем, что священник очень мало времени уделяет семье, детям. Дети растут фактически без отца. Но там есть другие моменты, когда священники, например, излишне загружены какими-то послушаниями, да, какими-то проблемами, когда, вот я знаю, некоторым священникам очень не хватает средств к существованию. И да, это моменты, то есть эти ситуации, они действительно есть, я их знаю, и они даже присутствуют среди вот, священнослужителей моего поколения, моих знакомых. Но тем не менее, все равно все решает внутренняя жизнь. Если у человека есть вот эта внутренняя духовная жизнь, духовная работа, то я абсолютно уверен, этот человек, и точнее семья, да, вот священник, матушка, они перейдут, перенесут все это. Если они будут как единое целое идти, служить, да, поддерживать друг друга, не забывать, что семья – это начало твоего прихода, твоей паствы. Это не конец. Семья не в конце стоит, она в начале. То есть ты ответственен за нее. Вот как помните, в Ветхом Завете пресвященник Илий был наказан за то, что он не родил о своих детях. Наказан, был проклят за это. Вот, это очень важно понимать. У нас ведь с семьи очень часто начинается разлад. Вот, но все-таки, вот, если внимательно посмотреть на те истории, когда священники оставляют сан, да, когда они испытывают какие-то глубинные кризисы, то, как правило, начинается это с отсутствия молитвы, с того, что священник перестает вести духовную жизнь, происходит какая-то подмена глубинная. Ну, к примеру, вот архимандрит Андрей Кананос, греческий миссионер, священник, да, вроде бы такой талантливый, активный, у него выходили книги, а посмотрите, вот мало-помалу он, как, не то что мне кажется, да, как это происходит обычно, и другие отцы об этом уже говорили неоднократно, стал внутренне для себя, видимо, оставлять вот это духовное делание в ущерб, как бы взамен вот этой миссионерской работе, социальной, какой-то психологической помощи. Но, вы знаете, это просто алгоритм, на самом деле, универсальный. Почти, ну, в большинстве случаев, так скажем, не во всех, но в большинстве случаев так происходит. Вот я могу судить по другим священникам, которых, по крайней мере, я знаю, или о которых вот, читал более-менее подробно. Это, как правило, с этого и начиналось. То есть люди, ну, я по себе могу сказать, вы знаете, когда стоишь перед престолом, и если ты не молишься, да, если ты вообще во время своего пастырского служения оставляешь молитву, то рано или поздно у тебя наступает духовный кризис. Ты стоишь просто, вот как, наверное, ты можешь стоять просто как требоисправитель, да, все это делать, но это же, понимаете, до поры до времени. А потом к священнику приходит другая идея. Зачем я это делаю? Зачем я обманываю народ? Да, пускай лучше я буду хорошим психологом, киберпопом каким-нибудь, да, вот, но буду хотя бы так им помогать. Но очень жалко таких людей, очень жалко священников. Ну, такие, потому что рыба уже все-таки непреложная. Но, на мой взгляд, конечно, корень лежит именно в этом, в оставлении духовной жизни. Предстоять перед престолом, молиться других людей – это такое состояние, так скажем, такие ты испытываешь в это время ощущения. Я не в плане какой-то, знаете, экзальтации. Нет, а просто обычные человеческие, которые ни с чем не сравнимы. Вы представляете, предстоять перед престолом Божиим, да, перед самим Господом, и в этот момент иметь возможность молиться за других людей. Вы представляете, когда ты видишь, как люди обращаются к вере, как они меняются после исповеди, после покаяния, после причащения, как люди меняются до неузнаваемости. У меня такие есть примеры. Вот, например, молодой человек, вот мы с матушкой преподаем в Псковском университете, один студент, просто как-то мы с ним познакомились, я у него тоже преподавал, и вот он стал ходить в наш храм. Ну, вы себе не представляете, он же изменился до неузнаваемости. Он стал причащаться, исповедоваться, и он вообще по-другому стал смотреть на мир. То есть такие примеры, они очень вдохновляют священника. И, конечно, большое счастье, когда матушка поддерживает. Это очень важный фактор того, что священническое служение, когда оно идет вместе, да, единым целым, оно очень защищено, так скажем, от разных искушений. И вы знаете, еще один момент позвольте добавить по поводу пастырских выгораний. На мой взгляд, очень серьезная проблема, которую еще только предстоит впоследствии обсуждать. Это такое еще одно очень тонкое искушение, когда священник может вести за собой не ко Христу и не за Христом, а когда постепенно, мало-помалу, по факту, фактически, да, он становится в центре внимания прихожан. И самое главное, что он как бы затмевает собой Христа. Это очень сейчас видно по тому, как ведутся блоги священников-блогеров. Вот я знаю священников-блогеров, которые действительно пытаются вести миссионерскую работу, очень нужную, очень важную, и, так скажем, минимизировать именно свое личное участие в этом, то есть как бы не все время себя, так скажем, выставлять в поле общественного внимания. А есть, к сожалению, священники, которые как бы все время зацикливают эту проповедь на себе. А ведь начинается все очень с малого. С собственных фотографий каждый день, да. Я понимаю, что так устроен Инстаграм, да, или какие-то другие социальные сети, но ведь все можно делать по-разному, да. То есть есть такие очень тонкие моменты. Я просто тоже видел, к сожалению, крушение священников в значительной степени потому, что они стали в какой-то момент вести за собой. Не за Христом и не ко Христу, а за собой. Тонкий момент, сложный, но, на мой взгляд, тоже он болезненный. И вот нужно нам, священникам, стараться всецело не забывать про это, да, не за собой вести, потому что сегодня мы есть, завтра нас нет, сегодня мы на этом приходе, завтра так Господь управит, что нас на другой переведут. И нужно сделать так, чтобы не на тебе была завязана приходская жизнь, а она сама и без тебя бы прекрасно бы жила. Чтобы люди шли не за тобой и не с тобой уходили куда-либо, а вот они шли именно за Христом.
Спасибо огромное за эти слова, за то, что мы нашу беседу сегодняшнюю заканчиваем словами о радости и о Христе. Я напомню, что сегодня с нами и с вами, дорогие радиослушатели, в программе «Светлый вечер» на связи был священник Константин Белый, настоятель храма святых жен Мироносец в Пскове. У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания, всего доброго.
Светлый вечер на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.